Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с Тимофеем Сахаровым, любителем и знатоком истории Великой Отечественной войны, об окончании битвы за Москву, контрнаступление. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Тимофей, я рада вас видеть в нашей студии. Хочу сказать нашим радиослушателям, что прошлый цикл у нас завершился. Мы говорили о первой фазе битвы за Москву, то есть это оборонительная фаза. Сейчас мы будем говорить о второй фазе битвы за Москву, контрнаступление и, так сказать, начало победы. Это очень важно, чтобы тот цикл завершился именно этим. Тогда мы рассказывали о необыкновенных и тяжелейших временах с большими потерями, с невероятным мужеством. А теперь вот необходимо просто рассказать о переломном моменте, тем более, что вот в этом году 77 лет мы празднуем, и, даст Бог, будем праздновать каждый год этот великий праздник, победу за Москву. Будут ходить наши бессмертные полки, чтобы не говорили противники, и вот мы свой вклад в это дело победы продолжаем вносить. Пожалуйста, вам слово. Давайте начнем говорить о переломном моменте в победе за Москву.
Ну, думаю, вкратце можно пунктирно напомнить содержание предыдущей части. Битва за Москву действительно началась очень тяжело. Началась двумя огромными котлами – Вяземским и Брянским, когда основные силы Западного резервного и Брянского фронтов были окружены. После этого самым тяжелым, пожалуй, моментом битвы за Москву были сражения на Можайской линии обороны, где как раз-таки сражались ставшие легендарными Панфиловская дивизия, 32-я дивизия Полосухина, Подольские курсанты и многие другие. Эти бои, собственно, и задержали немцев практически на целый месяц. И немцы потратили очень большие средства и силы именно для прорыва этой линии. Кроме того, что попавшие в окружение войска в Вяземском и Брянском котлах продолжали сражаться, продолжали прорываться к своим, и даже сражаясь в окружении, они оттягивали на себя огромные силы немецких ударных частей, которые вынуждены были держать эти котлы вместо прорывов на Москву. И это давало самое главное – это давало время. В это же самое время проходило обучение и подготовка новых частей, проходила эвакуация промышленности на Урал и в Сибирь, разворачивание этой промышленности, наращивание производства. И, собственно, когда в ноябре немцы все-таки предприняли последнее наступление на Москву, уже из последних сил, с северо-запада на Москву пытались ударить 3-я и 4-я танковые группы, с юга из района Тулы по Москве пытались ударить силы 2-й танковой группы генерала Гудериана, который так и не смог взять Тулу к этому времени. Но это уже наступление для немцев было практически из последних сил. Сказывались потери, сказывалось колоссальное напряжение. Сказывались потери как человеческие, так и в технике, в средствах снабжения. В результате, к концу ноября, немцы действительно вынуждены были остановиться, и уже до Москвы практически дорваться уже не получилось. Самые ближние подошли до Красной Поляны и до Химок, но дальше уже не было никаких сил продвигаться.
Можно сказать, что Блицкриг захлебнулся, план «Тайфун» по захвату столицы тоже захлебнулся, а от этого зависело во многом, как отнесутся, так сказать, наши союзники. От этого зависело, как поведет себя Япония. И в этом смысле все остановилось, можно сказать. Но впереди, как вы еще говорили в прошлых передачах, 42-й год – это время тяжелейших боев. Тоже очень кровопролитных, с большими потерями. Но и тем не менее, это уже вектор такой победы. Вы сказали, что подошли вот в Химкинском направлении и Красная Поляна. Можно сказать, что от Химок в бинокль немцы могли видеть Москву и Кремль. Это было 39 километров. Но самое близкое с Красной Поляны – это 29.
27 километров до Кремля от Красной Поляны, а до границы Москвы всего 17. Да, действительно, это самое близкое расстояние, куда немцы сумели подойти, но уже продержаться там достаточно долго у них не получилось. Надо сказать, что в начале декабря, еще буквально накануне нашего наступления, немецкое командование высказывало предположение, что русские, может быть, и попытаются провести какое-то контрнаступление, но наличными силами провести крупное наступление стратегического масштаба у них, безусловно, не получится.
Они не знали еще, Тимофей, важную вещь, им вот как как-то и разведка этого не доносила, что проводилась вот эта самая важная работа, подготовка резервных сил далеко в тылу. Ну, например, даже в том же Казахстане, там, в Сибири. И вот этого они не могли как бы знать, может быть. А ведь это сыграло, ну, можно сказать, решающую роль. Об этом мы уже говорили в прошлых передачах.
Да, и под Москву уже перебрасывались резервы, уже снова сформированные армии. Они занимали позиции уже на подступах к Москве, и, в общем-то, к концу ноября они уже практически находились на своих позициях. Но немецкое командование действительно в определенной степени по самым таким общим оценкам, наверное, было недалеко от истины, потому что превосходство наших войск над немцами, такое, которое обычно полагается для крупных наступлений, действительно не было.
То есть 3 раза мы никак не могли их превышать?
Да? Нет, по сути дела, превосходство в силах составляло примерно 11-10. То есть превосходство, ну, всего, грубо говоря, на 10%. При том, что действительно здесь играли роль и еще факторы того, что зачастую это были свежесформированные части, которые еще не бывали в бою. Но плюс был в том, что это были части свежие. Это были части еще, значит, достаточно неплохо укомплектованные, пусть даже в условиях войны. Вооружали их как могли, старались, конечно, как можно лучше, но опять-таки было по-разному в разных частях. Что касается немцев, то немцы уже действительно были на пределе своих сил, и действительно это тоже играло в определенной степени нам на руку. Но также еще одной проблемой для нашего наступления стало то, что еще в августе 1941 года командование Красной армии издало приказ, запрещающий формировать новые танковые дивизии, механизированные корпуса, то есть крупных подвижных соединений, свежесформированных у нас в тот момент не было.
Почему такое запрещение?
Дело было в том, что после разгромов огромных наших механизированных корпусов в приграничном сражении летом 1941 года было решено, что это очень громоздкие, очень большие, очень сложные в управлении структуры, что у нас нет опыта управления ими, что они очень большие и тяжелые, что и был ряд других проблем, почему они были потеряны, например, не было еще выработано оптимального соотношения, какая должна быть структура этих соединений. То есть, сколько у них должно быть танковых подразделений, сколько артиллерийских, сколько стрелковых, саперных и так далее. Вот. С другой стороны, были проблемы и со снабжением, и с обеспечением, и проблемы со связью. То есть, объективные причины, по которым они были разгромлены, безусловно, были. Но вот как бы увидев ужас этого разгрома, командование было в определенной степени деморализовано и решило перейти на старую бригадную систему, то есть, когда танки сводятся в бригады. Для сравнения можно сказать, что бригада в сравнении с дивизией, ну, скажем, это в 4, если не в 5 раз меньше. То есть, если танковая дивизия составляла около 10 тысяч человек при 215 танках по нормальному штату, то танковая бригада около 2 тысяч человек и в оптимальном составе 91 танк. По факту их бывало и меньше, там 60-70, а в ходе боев могло быть и не больше 50.
Но это придавало, как бы теоретически должно было мобильности, скорость перемещения, переброски, такие преимущества должно было бы давать. Но когда идет огромная махина на тебя другого плана и других масштабов, то тут тоже большой вопрос. Правильно ли это было решение?
Ну, сейчас современные историки сходятся к тому, что, скорее всего, это была ошибка. Дело было в том, что бригада, она, конечно, мобильнее дивизии. Ее можно быстрее развернуть, быстрее куда-то перебросить, но проблема в том, что она просто значительно меньше, и мощью удара танковой дивизии она просто не обладает. Она не способна прорываться и действовать на большую глубину, как впоследствии действовали наши танковые дивизии, даже целые танковые корпуса и армии уже в ходе боев 43-го, 44-го, 45-го годов. Это силы достаточно небольшие, и выполнять крупные оперативные наступления такими силами практически невозможно. Вот. Но, к сожалению, в тот момент действительно вот то, что, например, известный историк Алексей Исаев называет бригадной ересью, это имело место быть. И в данном случае действительно при нашем контрнаступлении это скорее играло отрицательную роль.
А еще момент в том, что, как мы знаем, у нас был союзнический договор в рамках ленд-лиза так называемого, и когда нам американцы и англичане дали, как говорится, займ в 1 миллиард долларов беспроцентный, тоже интересно для себя, так, может, по-обывательски, я смотрю, никогда никто никому ничего не давал бесплатно, даже из союзнических побуждений. Это мы, допустим, в своем социалистическом лагере, да и уже после, да, могли прощать большие долги и прочее. Здесь спасибо, Сталин благодарил и за такой нулевой процент займа. Но, тем не менее, мы знаем, что не додали после того, как по этому маршруту арктическому, когда английский конвой сопровождал вот эту технику, которой нам помогали, там столько было всего потоплено, что мы совершенно недополучили тот объем, который был необходим. Да и на самом деле этот объем, в общем-то, не представлял такой значительной уже помощи. Ну, как говорится, спасибо и на этом.
Ну, что касается ленд-лиза, это на самом деле очень большая объемная тема, о которой можно долго говорить, и, может быть, это тема отдельного разговора. Скажу, что в московской битве ленд-лизовской техники было очень мало, и вообще, по сути дела, полноценный ленд-лиз развернулся в нашу пользу именно по результатам московской битвы и даже позже, еще после этого. По сути дела, ну, надо понимать, что наши, так сказать, союзники умели считать деньги.
И выжидать.
И выжидать. И надо сказать, что, да, ну, кроме того, что то, что вы упомянули, там, трагедию каравана ПК-17, она произошла летом 42-го года, это уже событие более позднее. Но, конечно, полноценные поставки по ленд-лизу действительно начались, и переговоры с англичанами тоже были в это самое время, и мы о них тоже, наверное, пару слов чуть позже скажем. Но что касается ленд-лиза, он, конечно, нам помог победить в определенной степени, но, с другой стороны, нужно очень посмотреть, что конкретно нам поставлялось и что и насколько нам помогло. Например, боевая техника, поставленная по ленд-лизу, ну, составила порядка 4% от того, что мы производили сами. Это, конечно, помощь в любом случае, и за это, конечно, мы можем и должны сказать своим союзникам спасибо, но, с другой стороны, надо понимать, что эта помощь не была уж настолько решающей, скажем, в нашем успехе. Победу бы, будь эта техника, не будь эта техника, победа добывалась все-таки не ей.
Почему я делаю на этом акцент? Потому что для многих теперешних, пытающихся переписывать историю людей, в этих спорах о цифрах, когда нашу победу хотят принизить или вообще отнять, на Западе учат своих детей, а в Америке особенно, что они победили во Второй мировой войне или там в той же Англии. Это смешно. Это смешно, поэтому вынуждены обратить внимание на то, что помощь была совсем незначительной. Даже из того, что обещали.
4% от того, что мы производили сами, как бы поставки. Там тоже были определенные трудности и ситуации, связанные, например, что после трагедии каравана ПК-17, по сути, поставки по арктическому маршруту, были еще другие маршруты, по арктическому маршруту в порты Мурманска и Архангельска прекратились практически до наступления полярной ночи. Это тоже было, и перебои там тоже были. Вот. И вообще война в Арктике – это тоже очень большая интересная тема. Продолжались в это же время поставки, например, через там, Персидский залив, через Иран был такой маршрут, например, поставок. Был маршрут поставок даже через Дальний Восток или перегонка самолетов практически летчиками через Аляску и через Сибирь, это тоже было. Конечно, нам эта техника помогла победить, но решающим все-таки была не эта техника. Решающим все-таки были мужество и стойкость нашего солдата в первую очередь. И да, конечно, самоотверженный труд людей в тылу, действительно, которые давали фронту, в общем-то, остальные 96% нашей техники, которая привела к победе.
Ну вот все-таки такие картинки из современной жизни, несмотря на такую русофобию, особенно исходящую со стороны Туманного Эльбиона, все-таки были сюжеты у нас о том, что оставшиеся вот эти несколько английских моряков, которые как раз были в этих конвоях, они, несмотря ни на какую-то западную пропаганду, вне памяти тех событий, все-таки приезжали, до последнего приезжали к нам и встречались с нашими ветеранами-моряками. Это очень трогательно, и это, ну, это дорогого стоит.
Это действительно те люди, которые, и я скажу, что для меня подвиг там рядовых английских, американских моряков, которые водили эти конвои через Полярный океан в полярную ночь там, или под атаками немецкой авиации или подводных лодок, да, для меня это действительно наши настоящие союзники, для меня это действительно наши братья по оружию. И память их погибших я чту так же, как память наших моряков, которые погибли в Северном Ледовитом океане.
Вот это настоящее союзничество.
Безусловно. Точно так же, как, наверное, и у меня ничего, кроме теплых чувств, не вызывают, например, там даже простые английские, американские рабочие, которые, загружая очередную партию, например, техники на эти корабли, допустим, клали в кабину там пачку сигарет или шоколадку, там, или вручную связанные там свитера или шапки с надписью «Нашим русским союзникам», например. Да, это простые, добрые люди, их можно считать нашими союзниками.
Это народная дипломатия.
Да, это народная дипломатия. статья. Что же касается политических элит, собственно, этих стран, то надо понимать, что, конечно, они играли в своих интересах, они играли свою игру, и, конечно же, до определенного момента тот же Трумэн, который стал в конце войны президентом Соединенных Штатов, он еще в это время, в 1941-м, говорил, что пусть русские и немцы убивают друг друга как можно больше, а мы потом подумаем, с кем мы будем. То есть, подходили эти элиты к нам совершенно цинично, и надо понимать, что политика – это вещь вот такая. Да, они были нашими союзниками в той ситуации, скажем, по договорам, но действовали исключительно в своих интересах, и надо это прекрасно понимать и об этом помнить.
Да, и это продолжается, и шкурный интерес, он доминирует и до наших дней. Об этом тоже не нужно забывать. Но если уже говорить о том, что немцам не удалось захватить нашу великую столицу, Москву, то это сыграло свою роль в том, что японцы, значит, не вступили как вторым фронтом. У них условие было, что они вступают сразу, как только немцы захватывают Москву. И это дало возможность нам переместить часть дальневосточных сил. Это связано вот с тихоокеанскими моряками, которые внесли огромный вклад вот уже в эти бои, о которых мы сейчас будем говорить.
Ну, Япония там, еще раз скажу, там история была у них достаточно сложная. Они, на самом деле, еще во время Смоленского сражения, в принципе, по японским документам, они все-таки решили, что сражаться с Красной армией они не очень-то хотят. Тем более, что был опыт боев на Холхенголе, где они потерпели неудачу, и боев у озера Хасан, то есть, где у них была проба пера против нас. Ну и кроме того, они действительно все-таки готовились наносить удар по Юго-Восточной Азии. Их интересовала критически нефть. В результате они все-таки решили нападать именно в юго-восточном направлении, то есть воевать против Великобритании и США на море. Но, конечно, битва под Москвой еще раз, наверное, их утвердила в правильности их решения в данном случае. Конечно, победа в битве под Москвой играла огромное значение не только для наших прямых союзников или наших прямых противников. Например, тот же там генерал де Голль, который руководил тогда свободной Францией. Ну, вот свободной Францией называли не занятые немцами французские колонии в Северной Африке, по сути дела, потому что часть Франции была оккупирована немцами напрямую, вторая половина была под правительством Виши, союзным Гитлеру с маршалом Петеном во главе. А, в общем-то, была так называемая свободная Франция, и хотя с той свободной Францией, насколько я помню, в тот момент у нас как бы прямых союзнических договоров не было, но генерал де Голль действительно приветствовал победу Красной армии в битве под Москвой и писал об этом Сталину, и, в общем-то, действительно всячески выражал радость
и поддержку.
Поддержку нам в этой тяжелой битве.
Если вернуться к тому, что благодаря тому, что Япония не открыла второй фронт из солидарности с Гитлером, это нам развязало руки нашему руководству военному и смогли переместить часть войск с Дальнего Востока. Это ведь очень существенный такой нюанс. Для начала нужно сказать все-таки о большом символическом значении парада 7 ноября на Красной площади, потому что по замыслу, по плану «Тайфун», по захвату нашей столицы, у немцев был план именно 7 ноября, в значимый для СССР день, пройти своими победительными, так сказать, войсками по Красной площади. Ничего не вышло, и для наших войск, для нашей Родины это было очень символично и очень важно, поэтому и расчехлили звезды. И была вся поднятая техника воздушная, самолеты, которые защищали от возможных бомбардировок, и парад перенесли на несколько часов раньше. И, конечно, знаменитые слова Сталина, которые нельзя не вспомнить, его обращения, среди прочего были сказаны обращения братья и сестры. Он вспомнил наших многих святых победителей, полководцев из нашей славной истории тех времен еще царских, чего, в общем-то, до этого не было. Это очень важно, это поднимало патриотический дух, и, конечно, этот момент тоже можно назвать в каком-то смысле переломным.
Ну, в определенной степени, да, действительно, парад имел огромное значение. Парад символизировал собой и решимость сражаться, и готовность не просто защищаться, но и победить.
По Красной площади идет парадом в тяжкий 41-й наш несгибаемый народ с непобедимой твердой верой. Вы прослушали первую часть беседы с Тимофеем Сахаровым, любителем и знатоком истории Великой Отечественной войны, об окончании битвы за Москву, контрнаступление. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер и исполнитель песни «Минута молчания» Игорь Петров.
Плачу в день победы, почему бывает горько мне? Не терял я ни отца, ни деда, никого из близких на войне. И весь год живу, не вспоминая, будто так и надо про войну. А приходит день в начале мая, день, когда молчит на всю страну гулко поминальная минута. И в минуту эту каждый раз сам не понимаю почему-то. Слезы тихо катятся из глаз, катятся, и не могу иначе. Каждый год 9 числа, в день победы я, наверное, плачу за всех тех, чьи жизни унесла та война. За многих, кто не дожил до победы, плачу вместо них. И в стране, наверное, плачут тоже миллионы мертвые в живых. Гремит салютами столица, 360 с довеском дней. Будет жизнь сумбурная катиться по набитой колее своей. Будут вновь проблемы и задачи от войны, минувшей в стороне. Май придет, и я опять заплачу, не стыдясь опавших на войне, не стыдясь опавших на войне.